Здравствуйте. Мы продолжаем наши передачи в жанре «Книжная полка» редакции «Радио». Я иркутский писатель Олег Слободчиков-Слободчаков и редактор журнала «Сибирь», редактор отдела прозы и публицистики журнала «Сибирь» Светлана Владимировна Зубакова. Это мой редактор, с которым я работал в журнале много лет. Сначала расскажу о своей работе, представлю. Если раньше, в советские времена, исторический роман обязательно рецензировался историком, потом еще каким-то из влиятельных писателей интересных, потом делали ряд заключения, то сейчас писатель остается один на один с редактором. То есть на редактора сейчас возлагается все, что раньше на многих и многих людей. Вот я часто мучаю Светлану Владимировну тем, что раз это журнал, не всегда законченную, отработанную рукопись приносишь. И по ходу начинаю ее сам редактировать, на замечания где-то отвечать. Часто просто дорабатываю в процессе уже вот печатания. И Светлана Владимировна терпеливо к этому относится. Ну, не знаю, насколько терпеливо, вы уже скажите сами.
Терпеливо.
Терпеливо, да. Последний раз, по-моему, я сказал, ну, это самый последний из всех последних раз, но потом принес еще какую-то правку, когда уже все было отредактировано. Ваши впечатления об этих главах, может быть, о моем творчестве?
Здравствуйте. Мы действительно с Олегом Васильевичем Слободчиковым работаем очень давно. Его фрагменты из произведений, рассказы, статьи часто публикуются на страницах журнала «Сибирь». И, конечно, чаще всего это главы из его исторических романов. Так как Олег Васильевич все-таки писатель многоплановый, у него есть и так называемая рабочая литература, таежно-приключенческие повести, любовная лирика. Но основной темой является история Сибири, история ее освоения, судьбы первопроходцев, становление сибирских острогов, поселений, городов. И, конечно, ваша проза всегда отличается вдумчивостью, вниманием к деталям, именно к историческим деталям, к быту тех лет, к поведению людей, яркими образами. И главное, что вы стараетесь осмыслить историю нашу через сегодняшнее время, как-то связать вот два времени, выписав на страницах романа и сюжеты, и героев, и исторические события. Недавно в шестом номере за 2025 год были опубликованы две главы нового романа Олега Васильевича Слободчикова, который называется «Вольный албазин». А вот скажите, а почему вы выбрали именно эту тему, историю Алтайской республики?
Амурской да, республики. Ну, освоение Амура-то началось еще с Поярково, но там было много сделано, в общем, всего того, что можно было бы и не делать. Потом там был Хабаров, который, кстати, прославился как раз вот своим беспределом, который он там устроил. Угу. Но и был арестован дворянином Зиновьевым, посланным по жалобам из Москвы. И, значит, пока его везли в Москву, он умел рассказывать, умел так приукрашивать все. Он создал мифы об этой республике, то есть об Амуре. И пока его везли в Москву, он многих смутил настолько, что из острогов казаки побежали на Амур самовольно через Алёкму и Тугир. И настолько это было распространенным явлением, что новых казаков, когда верстали, брали с них клятву на кресте, что они не побегут на Амур. Между тем, из Якутска отправили, значит, отряд под началом пятидесятника Анциферова, чтобы не пускать в Алёкму этих беглецов. Но этот отряд ушел следом. И там же многие наши что-то известные казаки прославились. Но он, Хабаров, был там недолго, прославился своим беспределом. В Москве он оправдался, вернулся в Киренск с условием, уже в чине сына боярского, это тогда был чин, но с условием, что он никогда не пойдет на Амур. Там все возглавил это движение Ануфрий Степанов, о котором, к сожалению, очень мало известно, ну, широкому читателю и любителям истории. Но именно он там на Амуре поставил вот это войско на традиционную основу, значит, соборности, казачьего круга, где все решалось. Вот, и народ к нему шел. По сути дела, конечно, это был грабеж. Ну, это в нашем понимании грабеж. Вот местного населения, дауров, оседлых. Это в нашем понимании. Они это воспринимали несколько иначе, что они, значит, служат нашему царю и вере, народы и земли под нашего царя подводят. Но, с другой стороны, действительно, ведь что такое Сибирь вот 17 века? Это все воевали против всех. Казаки и вот, россияне, они же не только собирали ИСАК и вынуждали людей, значит, давать какие-то обязательства по отношению к нашему царю. Они установили там мир. Это было очень важно для Сибири. Поэтому многие из народов, местных народов, это хорошо понимали, устав от войн, убийств и всего прочего, что было обычным явлением. Ануфрий Степанов воевал долго, героически, со своим войском. Его очень уважали казаки. Но монголы, то есть манчжуры, его разгромили. Это было время, когда Китай захватили манчжуры, власть Китая, уже второй император династии Цин возглавлял Китай. Манчжуры разгромили это войско, казаки, те, что остались живых, вышли оттуда. Их простили, тех, кто бежал туда самовольно, но долго они не смогли уже служить в Якутском и других острогах, хлебнув вот этой амурской воли. И такими небольшими группами, ваташками, опять возвращались либо на Шилку, значит, на самые окраины вот тогдашней Российской империи, либо на Амур. А вот чем отличалось, какие были особенности вот похода Никифора Черниговского? С 17 казаками, местными жителями Киренска, был убит воевода Обухов. Но он это, может быть, и заслужил, так, судя по отпискам. Он убит был случайно. Но это не было целью убийства. Его хотели просто арестовать и дать на себя показания под кнутом. Но так получилось, что пришлось убить. Иначе бы он убежал и били бы уже казаков. И 17 человек, которые участвовали в этом убийстве, были приговорены царем к казни, к смертной казни. А те, кто пошел за ними самовольно, приговорены к отсечению руки и побоям кнутами, после которых побоев не все выживали. По пути собралось, в общем-то, целое войско, почти 100 человек. Перевалили из Алёк, мы вышли на Тугир, перевалили через Становой хребет и вышли на Амур. Часть казаков ушла в Нерчинский острог к воеводе Толбузину, потому что не хотели заниматься земледелием. Условия же Никифора Черниговского были таковы, что мы должны сами поднять там земледелие. Вот этим все отличалось от предыдущих походов. Не войны, не грабежи, не присоединение других народов и территорий к царю, а именно вот основание такой колонии, поселенческой колонии. И они добились успеха. Действительно, там урожаи были несравнимо лучше, чем на Лене. Земля там прекрасная. Вот, они стали снабжать, в общем-то, и Нерчинский острог, и все Забайкалье зерном, которое привозили из Иркутска и из Енисейска прежде. Вот, и жили они уже по своим традициям. То есть они вот эти законы, которые тогда существовали для жителей Сибири, они их игнорировали. Они собирали, в общем-то, ИСАК, можно сказать. Они брали добровольные пожертвования с промышленных людей, которые охотились и добывали соболя. Вот, они давали поселенцам, крестьянам, земледельцам возможность просто за десятину с их урожая жить так, как они считают нужным. И к ним побежал народ. То есть слух об этом пошел не только по Сибири, но и по России. К ним побежал народ, в общем-то, со всех концов Сибири и России. Люди, нужно представить вот состояние людей, что такое 17 век, это перезагрузка, это ломка, как наша перестройка. Вот, и можно представить вот состояние и отношение людей вот к тому времени, к власти, если они бросали все, уходили. То есть без семей садились на землю. А что такое сесть на землю? Это самому начать все сначала, с топора. К тому же жизнь на земле без женщины очень трудна. Крестили, брали в жены даурок, монголок, изредка и тунгусок, и венкиек, поскольку те не совсем сидячий народ. Вот создавались вот такие интернациональные семьи. То есть люди шли на это, отказаться от семьи, вот ради того, чтобы жить так, как они считали нужным. Вот этим, конечно, вот эта казачья республика отличалась от всех других.
А скажите, а вот почему тогда история этой Амурской республики была такой недолгой?
Ну, потому что изначально уже возникли такие проблемы, как а где взять порох и свинец, без которых невозможно там жить. Не было у них кузнеца. Изначально они понимали, что уйти от России полностью это невозможно. Они оказались как бы между молотом и наковальней, между Китаем и Россией. Ну вот, как и другие народы, кстати, все это хорошо понимали. И без помощи Руси, России тогда уже и Россия называли, и Русь, да, название было, они, конечно, уже себя не мыслили. И они пытались заслужить прощение. Как это многие беглые в атаге уходили на дальние территории, вот своей службой и выслуживали прощение, царское прощение. Но здесь шла речь-то уже о убийстве воеводы. Это уже серьезно, это не просто убийство там, соседа, за которое могли выпороть кнутами. И острог этот нужен был Нерчинску, нужен был всему за Байкалью. И с ним мирились, и даже давали, то есть его признали как царский острог. Но прощения долго не было убийцам воеводы. И тем даже тем, кто бежал за ними самовольно. Вот, но так получалось, народа все больше прибывало, на эти вольные земли садились. И вот эти люди, которые основали этот острог, как это и в других бывает ситуациях, они оказались там как бы заложниками, потому что новоприбывшие рассчитывали, что сдав вот этих убийц, они как-то легче заслужат себе прощения. Я так понимаю, начался раскол и среди вот этих первых пришедших туда с Черниговским. Но часть из них бежала, 8 человек просто сбежали. Есть такие версии, что сбежали они к манжурам, но в дальнейшем эти фамилии, их имена не были там обнаружены, поэтому, скорее всего, они бежали в низовья Амура, чтобы там построить коч и уйти на Улью и Охоту, а дальше вот уже были известия о Камчатке. Камчатка – это было тогда такое сакральное слово, понятие, мечта, то есть земля, которую видели и на которой никто не был. И даже до сих пор так непонятно, а почему так ее назвали. Ну, такая есть версия, там камчатые рубахи, Камчатка и все прочее. Наши предки, как и мы, мечтать умели и создавать сказки тоже.
Вот о защите Албазина очень много написано. В том числе есть публикации публицистического характера и другие исторические статьи. А вот скажите, пожалуйста, я где-то читала, что героем защиты Албазина был не то англичанин, не то прусак Бейтон. А в вашем романе «Казачья голова Байдон». Это писательская фантазия или это факт?
Я много прочитал вот этих домыслов о Бейтоне. О том, что он был прусак и перешел там, или то ли в плен попал, то ли и о том, что он был англичанин. И ну хоть какая-то была бы зацепка. Вот так у нас любят иностранцев на нашей службе, это со времен Миллера, значит, и его компании, немецкой компании. Никакой. То есть, если это иностранец, то он бы служил по инороческому списку. Он бы был в других чинах, ни в коем случае не сын боярский. А здесь сын боярский, значит, сотник. Только казакам такие даются должности и звания. Владел 3 языками – русским, бурятским, эвенкийским. И сохранились его письма, челобитные и отписки. Совершенно обычный русский язык. Подписывался он Афанасий Иванов Байдон, то есть сын Ивана Байдон. Более того, возле Киренска, выше немножко Киренского поленья, была Байдоновская заимка. Семен Байдон, известно, был спутником Хабарова. И на хабаровской территории, на его землях Хабарова, он был половинщиком, то есть арендатором, который отдавал половину выращенной пшеницы и ржи хозяину Хабарову. Ну, кажется, ну куда дальше? Какой иностранец мог здесь быть? Более того, в этих статьях даже байдоновская заимка называется бейтоновской часто. Ну, уже до такого дойти. Вот такая у нас любовь, значит, к иностранцам.
Олег Васильевич, скажите, пожалуйста, вот в этом произведении, в романе «Вольный Албазин», явно просматривается аналогия с современными проблемами нашего времени и нашей истории. Это сделано преднамеренно? Или действительно есть такие совпадения между 17 и 21 веками?
Ну, аналогий очень много в нашей истории, по моему мнению. Если бы при законодателях всегда был честный историк, который не подстраивался к ним, а высказывал свое мнение, вот, то всегда можно найти аналогии и показать, чем это закончится. История, та или другая, чем, как этот закон сработает. Вот 40-е годы 17 века, соборное уложение, которое вынудило всех, кто где находился, оставаться на тех местах и уехать. Человек, который приехал обогатиться там в Сибирь, допустим, из Устюга, чтобы вернуться домой, он вынужден был просить царского разрешения на возвращение. Вот 92-й год наш, 1992 февраль, по-моему. Кто оказался в это время за границей, тот оттуда выехать уже в ближайшем зарубежье. Было очень сложно. И даже у нас вот в Слезянском районе был такой случай. Мужчина на полгода уехал в Ташкент, там полгода прожил в Ташкенте, как раз вот в это время. А тогда как раз регистрация, то есть прописка была обязательна по месту жительства. Это позже можно было прописаться в одном месте, а жить в другом даже как бы стало нормой. Тогда это было обязательно. И он когда вернулся, в 92-м году, перестройка там в разгаре, знать не знал, ему вдруг говорят, ты же гражданин другого государства, вот езжай теперь к узбекам, и попроси у них разрешения, чтобы они тебя отпустили. Вот такой абсурд, который был тогда и повторился в 90-е годы. Да. Аналогия, да. Нет, я это специально не делал, но настолько это явно. Ученым как раз это шла 17 век, это же война с Польшей, многолетняя война с Польшей, засилие иностранцев. Вот, наше правительство того времени уже было, так сказать, очаровано Европой, хотя все друг друга ругали, это было ругательное слово, латиномудрствующий. Монах, ученый монах из Полоцка, Симеон Полоцкий, вообще-то Симонович, по-моему, вот, очаровал царя Алексея своей грамотностью, он был и писатель, и, значит, толкователь прекрасный православных текстов. И тот дал ему, назначил его воспитателем своих детей. Результатом этот Симонович Полоцкий, в общем-то, и не скрывал своей ненависти и своей неприязни ко всем русским традициям народным, да и к русскому народу. Вот Петр I, это его детище, которое, не зная иностранных языков, он воспитывался бабками и детками, Петр, который будущий первый. Ну, вот под влиянием своих вот этих европейских учителей он уже так относился, и как это все перевернуло нашу историю, в общем-то, известно. Вот и сейчас вот аналогия считается, ну, сейчас, может быть, не так, как вот, несколько еще недавнее время, что зарубежное образование, значит, оно лучше нашего современно. Сейчас немножко это все под сомнение поставили. И сколько людей, которые туда уехали, получили вот то образование, вернулись, они ведь вернулись уже другими людьми. Вот. И эти люди далекой древности, еще, может быть, до христианства или в ранние времена. Человек, который оторвался от семьи, от своего рода, побывал за границей, возвратившись, он привносил чужой дух. Его уже не воспринимали как своего, его заставляли даже селиться отдельно, к чему приведет вот это заимствование. Ну и много таких других аналогий. То есть и с одной стороны видно, как меняется наш народ вот под влиянием тех европейских заимствований, которые произошли в 17 веке. Русская соборность была попрана основательно, стала разлагаться, а ей на смену шел вот этот европейский индивидуализм. Ну и многое другое, что в наше время как раз вот очень и очень себя проявляет, да, и заметно.
Угу. А скажите, пожалуйста, а вот почему вы взялись за такую трудную тему, как история Сибири? Вот что вами двигало? Чем привлекла эта тема?
Это первое мое поколение, ведь как мы изучали свою историю? Вот как нам ее преподносили, историю, ну, сначала России. То есть нам пытались вместо этой истории России дать историю КПСС изначально. Потом поверить этому всему было трудно, конечно. Потом в поисках, ну, мое поколение, я так считаю, поняли, что все написано, когда стала доступна вот литература о имперских временах, многие поняли, что это история не русского народа, а история российского дворянства, которое, наверное, на три четверти было не русским. Вот, это совсем другое. Поиск своих корней. А я коренной потомственный сибиряк, хотя родился в промышленном городе Переуральске, но случайно во время поездки родителей в командировку и снова был возвращен в низовые Ангары. И дом у нас был, дом моего деда был на речке на речке Рыбной, где Бекетов поставил первое зимовье на Ангаре, то есть за Енисеем, ну и так далее. То есть я, конечно, всегда ощущал вот свою вот связь с сибирской историей, но так как ее преподносили мне, и так как в то время она не была под запретом, как положим, история на России того же Карамзина можно было почитать, только получив спецразрешение в библиотеке. Вот. Но история Сибири, несмотря на то, что она была не закрыта, она преподносилась, в общем, так нелестно, что... Ну, те же вот через отписки казаков ведь не объясняли, почему они так писали нам. Значит, там царь-батюшка, вот я с голоду помираю, живот, значит, сквернюх, босс, кол хожу, такие-то у меня заслуги, пожалуй, меня, холопа твоего. Ну, холоп, все служилые, что так назывались холопами, все, все служители церкви назывались нищими, хотя иные монастыри могли купить пол Европы. Все крестьяне, земледельцы, сиротами. Вот. Ну, нам же всего этого не объясняли. Мы пытались, вот видели эту...
Как бы. Расскажите. Да.
А когда начинаешь вникать в историю Сибири, вот во времена строительства Братского острога первые колонисты американские высадились, значит, на сушу, начали строительство будущего города, Бостона, по-моему. Вот. Что они успели за эти века сделать, я уж не говорю там о промышленности, обо всем там прочем. Но они создали литературу, создали мифы о индейцах и ковбоях, которых, по сути дела, они такими и не были, которыми занимается весь мир. И наши, кстати, киношники снимают вот эти фильмы, жалкое подражание Голливуду. А что у нас о Сибири есть? Это почти ничего. Это,
да,
конечно,
почти
обидно.
Ничего.
Да, но когда начинаешь, поднимаешь эту историю, да куда-то там близко, значит, Голливуду. Простой пример. Война с чукчами шла 130 лет. 130 лет противостояния. Хотели обесачить чукчей. Была причина, конечно, их не любить, потому что народ на побережье жил дарами природы. Это природа не всегда кормила. Они подданных России юкагиров и коряков, оленеводов грабили. Но Анна Иоанновна топала ногами и кричала: «Всех чукач убить!» Значит, а тех, кто останется жив, разослать по разным острогам. Между тем... Они жили и процветали, громили наши экспедиции, громили казачьи отряды. У них были луки в рост человека, которые пробивали брони костяные. У них были ружья. У них щиты. Значит, они хорошо знали тактику русского боя. Наши дают залп, казаки. Они поднимаются, падают на землю, потом поднимаются, бегут навстречу и стреляют из луков, убивают. Там мало кому известен такой драгун был, якутский драгун, потомственный сибиряк, Дмитрий Павлуцкий. Но ведь это человек-легенда, 2 метра ростом, сажень в плечах. Значит, он много там чего сделал на севере. Вот, и защищал Албазинский острог от нападения чукч весьма успешно. И они его очень уважали, кстати. Чукчи очень уважали его вот за его смелость, Дмитрия Павлуцкого. И однажды он попал в ловушку с небольшим отрядом и... отбивался от них 2 мечами на пригорке и дал этим возможность своим людям уйти. Чукчи его, конечно, убили. Вот, они сняли с него доспех, отрубили ему голову. Доспехи его имели такую сокраенную у них силу, передавались, в общем-то, из рода в род, потом они попали уже к нашим, к русским. А из головы его сделали чашу и поили своих детей из этой чаши, чтобы они были такими же сильными и смелыми, как Дмитрий Павлуцкий. Но вот эта история, разве ее можно сравнить с этими деланными ковбоями?
Да, это вообще сюжет.
Да, 130 лет войны, и то их так и не покорили, их просто бросили, перестали, значит, с ними воевать, и они так перешли на оленеводство, а потом экономическими мерами втянули. Вот анекдоты про чукчей.
И что на самом деле?
И так почти со всеми народами, ведь те же эвенки, там тунгусы, это же была уникальнейшая культура таежная. Ведь они постоянно двигались, они уходили от бесов, которые гонятся за ними, они не оставляли после себя следов. Там срубить дерево для них было, это страшнее, чем убить человека, потому что в дереве жила душа человеческая. Вот бы что изучать. А наши там, значит, про индейцев.
Да. Это готовые сюжеты для интереснейших фильмов.
Да, к сожалению, вот так вот с историей Сибири. Ну и, конечно, я для себя наметил вот от... когда-то от Мангазеи, первый выход на Лену, вот первая книга по прозвищу Пенда. Потом вот первые походы по Ангаре и за Байкал, Иван Пахабов, Пахабова. Потом вот Стадухин и Дежнев, это как раз дошли до конца континента. Великий камень, горный хребет, который тянется от Байкала до Тихого океана. О нем было много всяких домыслов, много легенд. Считали, не могли понять, где он кончается. Никто не знал, где он кончается. Но должен же где-то кончаться. Люди жизнь свою потратили, значит, чтобы дойти вот до этого края полностью. И вообще вот одно поколение, так вот подумать, по неизвестным территориям, от Иртыша до Тихого океана дошло вот таежными тропами. Даже есть такие косвенные данные, что и в Америку ушли. Потому что даже в 840-х годах в наставлениях вот Баранова, это Русская Америка, Аляска, были такие наставления, что ищите там на севере русские поселения, старинные поселения. Их находили, но они уже были ассимилированы.
А вот скажите, а чем работа историка-ученого отличается от работы писателя?
Вот, по-моему, это разное мышление совершенно. Вот оператор мыслит кадром. Угу. Значит, актер, наверное, образом психологическим. Да. А вот историк, я вот сталкиваюсь, они мыслят фрагментами, цитатами. И вот это даже, ну, где-то это и правильно, допустим, если это историческая статья, и кто-то берет ее на рецензию, то нужно сверить все цитаты, нужно сверить все сноски. И часто вот сталкиваешься, ну, вот с такой нелепицей, ну, как по тому же Ивану Пахабову. Ведь о нем много плохого было написано, только на том, потому что Фишер неправильно назвал его, во-первых, балаганским правителем, а потом написал, что благодаря вот жестокости балаганского правителя буряты и монголы ушли из степи, из братской степи. Все было по-другому, все было не так. Но это передается как факт, исторически передается, значит, все на него сносятся, вот, и все повторяется. Или там, положим, вот со Стадухиным я столкнулся. Ну, это немножко другая, конечно, изначально. Там Белов, великий текстолог, конечно, великий ученый, в те времена, когда это все хорошо еще проплачивалось, было в цене, но всегда нужно было делать сноски на классиков марксизма-ленинизма, значит, и искать борьбу классов. Он написал в одной из статей своих, указал, что на имя Михаила Стадухина была в Якутске оформлена сделка на 200 рублей. И то есть сразу Стадухин становится богатым эксплуататором, а Дежнев, значит, пострадавшей стороной. Хотя они земляки были и много чего прошли вместе. Вот. И дальше историки на этом всегда сносятся, то есть повторяют вот эту как цитату, и не проверяют, а был ли Михаил Стадухин в это время в Якутске. А его не было в Якутске. Там был его брат, который занимался торговлей. И такие курьезы, они довольно часто встречаются. То есть историк немножко по-другому мыслит, а писатель мыслит логикой. Почему это так, а не по-другому? Вот, наверное...
Ну и образами мыслит и писатель образами, тоже.
И, наверное, почему это так, почему это не по-другому? Ну и, наверное, писатель более свободен, чем историк. То есть он может позволить себе где-то домыслить, где-то, может быть, и ошибиться.
Историк, наделить характером персонажа.
Ну, это уже другое дело, то есть это инсценировка. Без этого, без любви, без межличностных отношений, о которых мы ничего не знаем. Значит, mm-hmm. есть только факты. Это уже инсценировка, без которой роман невозможен.
Ну да, это уже не будет художественной литературой.
Да, это уже mm-hmm. не будет.
А вот скажите, пожалуйста, я знаю, что для достоверности ваших текстов вы всегда штудируете горы исторической литературы, иногда выезжаете на места, где разворачивались события. А скажите, а приходилось ли вам делать какие-нибудь исторические открытия, устанавливать факты, которые еще не успели зафиксировать ученые-историки?
Ну вот первое – это Иван Пахабов. Я считаю, что оправдал его и роман об этом. Второе – вот Михаил Стадухин, вот у меня тоже получилось. По Албазину здесь было немножко все по-другому. Дело в том, что писали-то о нем много, но такой очень исторические глубокие статьи со сносками, значит, на архивы. Это сделал наш сибирский историк Борис Георгиевич Красноштанов, киренчанин, кстати. Вот этот великий-великий историк. И он ведь не только там архивные все данные поднял, он вычитал все, что было написано об этом до того, и даже такие вот сомнительные статьи публицистические, то вычитал и как бы дал им оценку. Поэтому здесь я был уже скован вот чисто его материалами, ну и на его материалах я все строил, потому что ну, до этого ведь герои, ну и до сих пор считается, что изменники, перешедшие на сторону Маньчжур, ушедшие, значит, в Китай, Маньчжурский Китай, Цинскую империю, их была создана такая, создалась сама по себе, в общем-то, ну, такая легенда, что они служили при императоре, ну так оно и было. У них были как бы гвардии. Их потомки считают себя защитниками Албазина, хотя в действительности ну, их предки как раз и были изменниками.
Вот скажите еще, в отличие от повестей, вот над романами работа, естественно, гораздо более долгое продолжительное время проходит. Где-то в среднем, наверное, лет года 3 или 5. Да.
3-5.
И вот что движет вами в этой кропотливой многолетней работе? Что движет вами к цели, к окончанию романа?
Ну, движет, наверное, я уже говорил, обида за свою историю, за то, что нам, вот так, мне преподносили с детства, как мою историю, в которую я поверить не мог, конечно. Но это первое. Ну и второе, желание показать своему народу, каким достоянием он владеет. Ведь действительно, то есть нас лучше знают... Вот, американское продвижение на запад, чем наше на восток, наших казаков. И относятся к этому по-разному. Ну и сказать, что в этом есть какая-то материальная заинтересованность, не скажешь, конечно, сейчас.
Да, конечно.
Вот, но я часто работаю, вот устаешь от этой такой работы кропотливой. И вот пишу повести, кстати, которые многие из них вы и напечатали в журнале «Сибирь», прошли через вас. Ну, это как бы отдохновение, а потом снова берешься за историю и заканчиваешь. Но, конечно, есть такие повести, которые читают с удовольствием, там, восхищаются, но о них быстро забывают. То есть они как бы вышли в свет, их почитали, полюбовались, повосхищались и забыли. Что касается вот романов исторических, то проходят годы, там, они всегда востребованы, к ним возвращаются. Ну, это, конечно, это и есть награда самая большая. Ну, и потом для нас, по крайней мере, для россиян, смысл жизни, наверное, это не последнее важное дело.
В первую очередь, это, наверное, то, что любой человек все-таки где-то в глубине души, даже если он не историк, даже если он не увлечен историей, все равно жаждет узнать, откуда он пришел, что здесь было, как это все делалось. Поэтому, конечно, исторические романы, они всегда будут востребованы, я думаю.
Да, ну, как? Вот, ну, даже взять наш город, центр города с названиями улиц, палачи, террористы.
Да.
Дамы не лучшего поведения. Но я понимаю, иностранцы приезжают, им это как бы лестно. Роза Люксембург, Карл Липнехт и все прочее, да.
Урицкий.
Да, ну, нашим тоже туристам лестно, когда там слова нецензурные видят где-то в Европе. Что за этим стоит? Да ничего, пустота. Но ведь вот улица Дзержинского, Арсенальная, уже сразу история, Арсенал, граница города. Улица Амурская, но это ведь удивительным человеком связано с графом Муравьевым Амурским. Вот его поход... уже позже, через 150 лет после Албазинской, воеводство, поход на Амур. Ведь он начинался из Иркутска и был поддержан иркутскими купцами. Иркутский купец, золотопромышленник Кузнецов, 100 тысяч вложил в строительство первого амурского парохода. Вот там весь народ, вся Сибирь ликовала. Но правительство, наш канцлер, то есть глава правительства, Нестерроды, там он глава тоже не русский, транспорт, сейчас не помню фамилию, Карл какой-то. Они же все были, в общем-то, служителями, сторонниками Англии, тайными масонами. То есть, в конце концов, об этом много написано. Муравьев так пострадал от них, что ему пришлось выехать в Париж. Вот. И за каждым таким вот подлинным историческим названием, дома купцов Боснинская, там, Ланская, за всем этим стоят судьбы людей, стоят дома до сих пор готовы. О чем может говорить вот эта улица? Я уж не говорю про Спиранского. Ну, либерал, главный либерал России, в общем-то, это реформа, это же он автор реформы, крестьянской реформы, такой непопулярной, которая закабалила русских крестьян хуже, чем они были в крепостничестве. Было столько выступлений и протестов против этого, и бунтов. Ну вот как тут, почему-то у нас так любят иностранцев. Но это началось вот с тех подделок немецких академиков, и до сих пор уже вроде и Ломоносов против этого выступал. Написано много статей, но до сих пор какое-то скандинавское происхождение Рюриковича ищут, или там не российское, по крайней мере, или там. И много всего, да.
Ясно. И вот я хочу немножко поговорить о другой стороне вашего творчества. Вот на фоне не исторической, в ваших романах всегда или, ну, чаще всего присутствует такая линия мистическая. Вот, например, в романе «Первопроходцы» главный герой обнаруживает некий неизвестный, затерянный в северных льдах народ, который обладал сверхъестественными способностями. Это лично ваша фантазия или для этого есть основания, какие-то легенды, мифы?
Есть мифы, их много, но они не очевидцами, а вот кто-то от кого-то слышал обычно так все это. И о снежных людях, дескать, вот он едет на нарте, перекрестит след, у него нарта сломается. Все это есть, но опять же в таких вот отписках, может быть, домыслах, или кто-то от кого-то слышал. То же самое, вот это несколько раз, кстати, повторялось, вот о том, о чем вы говорите, что некая затерявшаяся там группа людей, прямо на крайнем, где-то уже вообще там за пределом, в море, во льдах, на островах, выходит на вот это, на таких людей, высоких ростом, значит, бородатых, красивых, которые их выводят оттуда, на их земли, на их тропы, с условием, что вы об этом никому не говорите. Вот таких, кто бы сказал, что это было со мной, такого я не находил, не читал. А вот то, что от кого-то слышал, это передается. Вот и много там, много, конечно, было таких забавных мифов, особенно в начале, когда люди шли в Сибирь, о том, что здесь в Сибири живут люди, которые впадают в спячку.
То есть, как медведи, да?
Да, начинаются хуже. Медведь-то хоть в берлоге спит, а тут сядет под дерево, значит, в мороз, и сидит под деревом. И у него из носа сопля до самой земли. Если ту соплю сломать, он помрет. Или там, что люди, у которых рот между лопаток, вот так рыбину бросит. Ну, и такое было. Но, ну, потом, вот, тоже, даже среди чукчей и коряки выходили на самый край вот континента, туда, на север. Среди них бытовали то ли легенды, то ли воспоминания, что когда они вышли на эту землю, то там были белые бородатые люди, которые их научили жить среди этой природы. Но потом они ушли. Или там на стан, допустим, коряков приходят люди, обсушились, вот такие русского вида, обсушились там, значит, обувь поменяли и ушли куда-то в неизвестном направлении. Такого много, но историки об этом говорить, я понимаю, не могут, поскольку это не факт. Но писателю это прощается. Поэтому,
ну да.
Да, по логике.
Это даже приветствуется.
Ну, может быть, даже приветствуется.
А вот еще, Олег Васильевич, хочу спросить вас. Вот ваши герои и в рассказах, и в повестях, и неисторических, и исторических, это в основном такие крепкие люди, которые живут в тайге, на отшибе, особняком. Они знают законы природы, понимают ее, связаны с ней, знают повадки зверей, чувствуют окружающую среду. Вот чем привлекателен для вас именно такой характер человеческий? Это ваш идеал человека?
Ну, наверное, я к этому стремился. Ну, и живу так же, уединенно.
Да, вы тоже живете на отшибе.
Ну, и тайга для меня очень много значит. И писать вот в городе, я не представляю, как работать в городе при всей этой суете. А там, конечно, когда вот я сейчас живу, у нас сколько, 5 местных жителей, никто никому не мешает. Вот видимся нечасто. Поэтому живешь сам себе, вот так, дрова, вода, за продуктами за 60 километров. Вот, но зато, но есть электричество. Тоже много. Был период, 4 года и не было электричества. И
да,
как-то тогда еще это перестроечные эти годы были сложные. Я с флягой рыбы сажусь в поезд в Матаню. Две женщины смотрят на мой дом и говорят, ну живут же как-то все люди.
Это такое добровольное отшельничество.
Да, я еще говорю, да хорошо живем. Вот электричества жалко пока нет. Они, вот и этого нет. Ну и стали мы рассказывать друг другу, кто как живет. Вот они из Новоленина с работы, значит, час добираются, телевизор посмотрят, спать, а потом снова. Или я с женой, говорю, ну а вечером, как вы? Ночами, долгие вечера, зимой. Ну как, сидишь возле печки с женой, разговариваешь.
свечки. И пишешь горит. Романы.
Да. Очень интересно.
Ну что ж.
Наверное, так.
Олег Васильевич, большое вам спасибо за интересный рассказ. Ждем новых произведений. Журнал «Сибирь» всегда готов опубликовать ваши лучшие страницы. Творческих вам успехов.
Спасибо. И вам терпения, работоспособности.
Спасибо.
Тяжелая доля редактора.
Спасибо. Ну, с такими талантливыми авторами всегда интересно работать.
Спасибо.
Сегодня мы беседовали с писателем, членом Союза писателей России Олегом Васильевичем Слободчиковым.
Вы слушали передачу «Книжная полка».